Добрый вечер всем. Рад вас снова видеть. Так, сегодня у нас вторая лекция второго шага нашего семинара «12 шагов к согласию и успеху». Наша тема второго шага – «Жить так, как будто чудеса возможны». И мы разобрали такой аспект, как мнение современных ученых о феноменах, которые принято называть чудесами, или есть вот научный термин «плацебо», когда что-то происходит спонтанно, без реального объяснения. Мы также обсуждали этот эффект, постэффект плацебо, то есть когда с человеком в его жизни происходит что-то чудесное, почему, тем не менее, люди скатываются до либо обыденности восприятия вещей, либо возвращаются к болезням своим, или болезни к ним возвращаются даже после удивительного исцеления. Или человек, который даже получил какое-то воодушевление в своей жизни на решение проблем, на развитие качеств, на решение проблем в своей семье. И даже достигнув какого-то прорыва, потом опять эти отношения принимают ту же форму. То есть вот этот такой регресс, рецидив болезни, как бы, да? Почему это происходит? Главным образом это происходит потому, что одного ожидания чудес недостаточно, чтобы жить, столкнувшись с чудесным в своей жизни. Дальше невозможно жить, потому что это более ответственный, я бы даже сказал, серьезный режим. Может быть, кто-то из вас до сих пор не столкнулся с таким феноменом в своей жизни. Вам кажется, я подчеркиваю, что в вашей жизни ничего удивительного не происходило. Но те, кто столкнулся, может быть, не более воодушевлены, потому что вы говорите, да, это произошло однажды, но это было давно, и с тех пор как бы все стало по-прежнему. Поэтому следование остальным десяти шагам, принятие внимания вот этих факторов определенного умонастроения жизни, да, которые мы будем разбирать в дальнейших шагах, они являются главными технологиями, как бы, которые помогают поддерживать этот режим чудесного. Какие есть вопросы, может быть, у вас по прошлой лекции, или, может быть, даже по первым двум? То есть все уместно здесь было бы сейчас с вами обсудить, чтобы двигаться дальше. Напоминаю, что мы с вами разбирали три привычки характера, то есть которые как бы предваряют эту способность человека жить в настроении веры и надежды, потому что вера связана напрямую с чудесным, поскольку то, что мы знаем, то, что входит в область нашего знания, чаще всего не представляется нам чем-то необычным и чаще всего даже ограничивает нас. О том, почему это происходит, я говорил в прошлый раз. То есть есть здесь разные феномены ограничения или детерминизма определенного, такой термин есть, предопределенности наших поступков, действий, нашей судьбы с разных точек зрения, то есть социальной, в рамках семьи, генетически, потому что вот несколько поколений там людей с такими способностями или с такими болезнями. Кармический детерминизм, когда человек обусловлен своей судьбой, он знает свою астрологическую карту, он очень сосредоточен на ней, потому что понимает, что это большая сила. То есть вот эта неспособность как бы выйти за эти рамки, поверить, что не все, что имеет место в моей жизни, я об этом знаю, не обо всем. Главным образом, я не знаю о своей природе. Также мы рассмотрели ведический взгляд на чудеса, то есть ведическая культура рассматривает чудеса как естественную сферу действия каждого из нас, индивидуальности, то есть души. Духовный мир, которому мы принадлежим, по определению вед, также является абсолютно чудесной, как сказать, субстанцией или областью творения. Сама духовная, как назвать ее, материя, то есть то, из чего создан духовный мир, является как бы духовно материализованным чудом. Потому что Писание говорит, что духовные обители, то есть место, где находятся изначально живые существа, то есть это наша как бы родина, историческая родина, то есть нам надо вернуться на историческую родину. А Писания говорят так, что даже почва, деревья, скалы, горы и так далее состоит из философского камня, если он знаком. Это понятие философский камень. И это не какое-то просто какая-то аллегория. Философский камень – это то, что исполняет все желания, или в нашем, может быть, понимании, это то, при прикосновении с чем все превращается в золото. Слышали, да, о таком философском каноне? Еще есть такое понятие в ведах, как древо желаний. Ну, оно в поэзии, где-то мы тоже слышим об этом, да. Древо желаний, то есть это деревья, которые могут исполнять любые желания. Говорите, что даже на этой, здесь, в этом материальном творении, есть определенные территории, где растут такие деревья. В Индии, в отдельных местах, очень сокровенных местах, связанным с приходом великих святых и воплощением Бога. Есть области, где можно найти деревья, исполняющие желания. И на этих деревьях можно вместе с листьями увидеть очень много всяких лоскутков, записочек, бумажечек. Люди приезжают и помещают туда свои желания, написанные, привязывают на ветки дерева. Этим людям в любом случае приходится жить, какое-то время жить в ожидании исполнения желаемого. Желания многих из вас реализовались даже без того, чтобы ехать в какие-то отдаленные уголки, очень сокровенные, и привязывать что-то к веточкам, потому что это принцип материального мира, он создан для того, чтобы живое существо научилось желать. Есть разница. Он создан не для того, чтобы здесь исполнялись наши желания. Он создан для того, чтобы мы научились желать правильно. Поэтому у нас так много проблем на сегодняшний день. У нас много проблем. Нам кажется, много проблем. В основном эти проблемы все наши собственные, самодельные. Пожалуйста. Вопрос такой. Существует мнение о том, что дети отрабатывают грехи своих родителей. Это больше относится к закону, который не является темой нашего семинара вообще-то. Мы занимались вопросами отчасти астрологическими. В прошлом семинаре мы занимаемся астрологией сейчас, то есть где законы кармы, закон кармы основополагающий. Доктор Тарсунов прочитал семинар по законам кармы и давал ответ на этот вопрос. Мы сейчас больше занимаемся то, что называется закон прощения, то есть нелинейная, как есть, нелинейные точно науки есть, да? Нелинейная математика, по-моему, есть, что-то такое. Нелинейная карма. То есть нелинейная. Линейная карма – это когда сделал хорошо, получил хорошо. Сделал плохо, получил плохо. Это называется линейная карма. Закон действия и противодействия. Да? Это в физике. Да? Каждому усилию, приложенному к определенной точке, как правильно, противостоит. Да? Такая же, такая точная сила, равная по силе и направленная, да? Противоположная по направлению. Да? Я формулировку немножко забыл. Это закон физики, тут даже как бы тонкого, ничего такого эзотерического нет. Но мы сейчас говорим об удивительной категории законов мироздания, когда даже в случае, если человек сделал плохо, он все равно получает хорошо. То есть при приложении усилий для того, чтобы поднять стол, я вдруг чувствую равное по силе и направленное в ту же сторону усилие со стороны стола. Слабо? Как вы представите? О чем это говорит? Стол сотрудничает со мной просто. Это природа духовного мира. В духовном мире нет ничего, чтобы противостояло вам вообще. В духовном мире все живые существа, а неживых существ там просто нет. Предметы могут играть роль в самых сокровенных, глубоких районах духовной вселенной, в самых глубоких районах. Отличить практически, находитесь ли вы в материальном мире или в духовном, невозможно. Поэтому веды называют его особенным термином, чтобы человек знал, что это как будто материальный мир. То есть все похоже. Есть те же формы живых существ, есть те же формы предметов, но все обладает сознанием. То есть совсем можно говорить, все совсем можно общаться, все обладает личностным сознанием и значит может с вами личностно на основе любви взаимодействовать. Грубым материальным умом очень трудно понять это. То есть я действительно вам говорю, это не шуточный пример. Я прилагаю усилия к тому, чтобы поднять стол, но он вместо того, чтобы сопротивляться мне силой, равной моей, прилагаемой и направленной в противоположную сторону, да? Он начинает, вектор совпадает, он начинает помогать мне. Может быть, даже с большей силой. Возможно такое? В материальном мире мы скажем нет. В духовном мире это будни. Отношения все строятся на гармонии и взаимоотношениях, на взаимном служении. Стулья испытывают блаженство, предоставляя свои мягкие тела под ваши мягкие ткани в духовном мире. Они испытывают блаженство от служения. Им очень приятно, что 2 часа человек достаточно комфортно сидит на них, и они могут поддерживать его тело в удобном положении. Плоды испытывают блаженство и радость сотрудничества от того, что их кто-то откусывает и ест. Потому что съесть их насмерть в духовном мире невозможно. То есть у нас тут сложнее все. Тут, если кто-то кого-то съел, то это навсегда, так? Ладно, я не буду скептиков загружать. То есть сейчас скажете, сказки какие-то рассказывать, небылицы. Это знание очень сокровенное, его невозможно рассказывать в больших залах о духовном мире. Но я хотел сказать о том, что духовное существо, то есть каждый из нас, сознание, это духовная категория, действующая на материальной территории. В этом наша особенность. Мы являемся, это не наша страна. Это не наше место, как бы, материальный мир. Мы принадлежим духовному миру. Мы здесь чужие. Согласно ведам, мы здесь чужие. Поэтому у нас здесь проблемы. И проблемы не у нас самих, а у того, чем мы себя считаем. На прошлом занятии мы говорили. У нас все в порядке. Есть проблемы у того, чем мы себя считаем. Потому что мы считаемся чем-то, потому что мы этим не являемся. Мы не принадлежим вообще этому миру. Мы просто временно пришли в соприкосновение с ним. Но все-таки, будучи духовной по своей природе, частичка на сознание в каждом из вас, то есть то, чем вы осознаете происходящее, то, чем вы осознаете, что есть я, есть вы, то, чем вы осознаете, что есть вокруг вас другие живые существа сейчас, другие личности вокруг, вот это главное, способность различать, есть я со своими желаниями, со своими чаяниями, со своим восприятием реальности, есть другие живые существа, они по-другому могут воспринимать, они отличны от меня. Это называется сознание. Эта частичка, она духовна по своей природе. И поэтому не подчинена грубым законам материального мира, по сути. Не подчинена им. Так вот, если стол в материальном мире оказывает равное по силе, да, воздействие на меня, на мою руку, да, и направленное против, то вы можете оказать мне помощь, равную по силе или большую по силе в том же направлении, в котором двигаюсь я. И это можно называть дружба, это можно называть любовь, это можно называть гармония просто, сотрудничество, сострадание, когда речь идет о плохой карме. Поэтому в ключе материальных законов, грубо материальных законов, живое существо попадает в определенный поток кармы. Это поток кармы, где движутся живые существа с похожей кармой. Они имеют определенную физиологическую и генетическую связь. То есть мне идеально подходят эти родственники, эти предки, для того, чтобы через них или в связи с их общей судьбой получить похожее. Похоже, как бы на раздачу подходим к похожему окошечку. Одна очередь, в эту очередь стал, как бы, да. Это не значит, что родственники навязывают мне предыдущую свою. То есть мне, пришедшему невинному живому существу такому, да, просто взяли и навязали мне, так? Существует два вида людей, которые приходят, попадают в этот поток материальных реакций. Первое, те, которые приходят принудительно и вынуждены тащить, как сказать, крест судьбы своих предков, выраженный в репутации рода, фамилия, например, фамилия Дураковы, например, родился в семье Дураковых. Довольно сложно, да? Судьба нелегкая, да? Хотя это не говорит о качестве человека. Ну, например, такой нюанс. Или родился в семье людей, которые с поколения в поколение страдают эпилепсией, например, такой вот кошмар. Поколение в поколение, все так или иначе, хоть один человек страдает. Ужасно, да? Обусловлен человек, попался в этот поток, как бы нам. Различные, то есть могут быть такие обусловленности. Но это один тип людей, которые приходят и им просто подбирают группу, как вот в тюрьме бывает, подбирают примерно преступников, политические сидят в одной камере, уголовники там в другом или даже в другой тюрьме, да, политические преступники там или нарушители другой, но административные там другой. Точно так же формируют семьи, формируются эшелоны как бы семьи, да, где люди решают похожие проблемы. Это не значит, что они наваливают друг на друга незаслуженно проблемы. Да. Но есть особенная категория живых существ, которые приходят сюда не в силу кармы, а просто из сострадания. Вот это из другого эшелона, это то, что из нашего семинара. Их карма, на них карма не давлеет. Самое интересное, что здесь в этом мире есть и те, и другие, просто одних меньше. Люди, которые приходятся не потому, что они согрешили, и поэтому должны вместе с нами переживать 12-градусный мороз, отключенные батареи там или размороженные счета по 500 лат там, за отопление там, и другие виды бытовых страданий, да, и небытовых, там, погибать в поездах, там, сходящих с рельс, там, сталкивающихся и так далее. Они приходят просто потому, что они сами по себе отрицание закона кармы. Сострадание является главной формой. Сострадание и бескорыстие собственно, они связаны между собой. Человек не может сострадать и при этом быть корыстным, так? Сострадание без корысти, почему мы говорим «я желаю всем счастья»? Мы занимаемся здесь практикой нелинейной физики. В этом городе практически никто не особенно печется, не печется о нашем счастье сейчас. Все заняты своими делами. Все равно кто здесь собрался на Пилославкумс, правильно? Но мы не склонны по законам физики оказывать равное по силе и на противоположно направленное действие, да? Нам тоже на всех наплевать, так в конце урока, да? Нам тоже на всех наплевать. Это была бы карма. Это было бы по закону кармы, так? Мы садимся всем залом и начинаем повторять 15 минут. Нам глубоко на всех наплевать. Потому что 6 миллиардам практически, да, как бы не очень беспокоит сейчас 6 миллиардов населения планеты, что здесь за люди собрались на Пилославкумс. Так вот, это является нарушением закона кармы, когда, несмотря на то, что на вас многим глубоко наплевать, вы желаете всем счастья, в том числе и тем, кто даже не просто им наплевать, они очень хотели бы, что вас побыстрее бы не было бы здесь. Неважно, где не было. В этом городе, в этой жизни, в этой квартире, в этой стране. Даже этим живым существам вы желаете счастья. Это называется нелинейная физика. Гораздо сложнее, потому что сама душа состоит из парадоксов. Почему? Потому что она сама парадоксальна материальному миру. Где-то в 70-х годах, могу ошибиться, ну, кто-то из вас, кто близок к физике, скажем, или интересуется научными какими-то достижениями. Помните, когда было открыто советскими, по-моему, учеными античастицы? Да? Целый бум был, да, на этот счет. Античастицы. Оказывается, что из античастиц могут состоять целые антимиры. И было выражено предположение, что существует антимир. То есть он парадоксален, в нем все наоборот. В нем все не так, как в этом. И при столкновении двух миров может произойти большой взрыв. То есть эти античастицы и частицы при столкновении, с точки зрения физиков, могут вызывать взрыв, высвобождающий огромное количество энергии, чудовищный по своей разрушительной силе. Но душа, действительно, она на самом деле имеет такую огромную силу, и она совершенно парадоксальна. Если здесь все временно, она обладает потенциалом вечного существования. Она противоречит материальному миру, где все временно. Если здесь все больше или меньше представляет, ну, есть степень определенной неосведомленности, невежества, неведения о том, что происходит в этом мире. Душа сама по себе обладает полным знанием обо всем, что происходит. Оно только может быть покрыто, но не может быть уничтожено. Вот это разница. Душа обладает полным знанием обо всем. И при этом это знание может быть только покрыто. Оно может быть очень сильно покрыто, но она обладает полным знанием обо всем. Поэтому процесс самосознания – это не процесс, когда вы привлекаете знания, это процесс развития качеств, очищения сознания. И тогда знания проявляются сами собой, потому что они присущи парадоксальной душе, каждому из вас. Не душе, которая находится в вас, а вам, которые находятся просто в определенной оболочке тел. Поэтому душа очень парадоксальна. И она и действует парадоксально, означает уже действовать духовно. В этом мире правит закон, если хочешь быть здоров, ешь один и в темноте, так? В темноте лучше, чтобы никто не увидел, сколько ешь. В этом материальном мире. Но почему-то находятся люди, которые нарушают этот закон, беспощадно нарушают. Они без конца кого-то кормят, без конца кого-то жалеют, так? Парадоксальным проявлением божественной энергии является любовь матери, согласно ведическим писаниям. Это парадокс. Мать не вписывается ни в какую логику. Любовь матери не раскладывается по физическим или математическим законам. Поэтому, собственно, чуду, как бы чудесному, совершенно не холодно, не жарко от того, что вы верите в него или нет. Оно существует как факт, причем факт вечный и неоспоримый. То есть, как бы ваше отношение к чудесному, или ваше неприятие, или отсутствие веры в чудесное, не умаляет чудесного самого. Самой вашей духовной природы не умаляет. Оно просто делает вас более несчастными из-за идеи, что все предопределено и все, да, то есть прощения нет. Поэтому с точки зрения закона кармы, на ваш вопрос, ребенок не отвечает за грехи своих предков, в том числе родителей или там бабушек, дедушек. Он отвечает за свои собственные грехи, которые имеют ту же природу, что и грехи людей, в семье которых он родился или воплотился. Но при этом, даже если поколение за поколением, династия какая-то, семья разгребает кармические реакции. Например, каждая женщина в каждом поколении, или женщины, все женщины, семьи их разваливаются, неудачные браки, или все их мужья уходят, или там они вдовеют, например. Да? Это может быть по закону кармы, но это не может распространяться на закон прощения. Единственное, что надо, человек должен подключиться к закону прощения. То есть это очень сложно. Люди, живущие по закону кармы, называются реактивными людьми, мы о них говорили. Зуб за зуб, око за око. Это было в Старом Завете, как говорится, установка. Что такое зуб за зуб, око за око? Это есть закон кармы. Новый этап жизни человечества, который начался более 1000 лет, 2000 лет назад. Да? Предварительная фаза, как бы. 500 лет назад он еще более, как бы, на новую ступеньку, очень сильный, мощный подъем произошел. Когда принцип установлен «возлюби ближнего своего». Это не только сентиментальная фраза такого духовного религиозного сентимента. Это фраза вызов принципу око за око. И здесь лежит дилемма между законом кармы и законом прощения. И все, что происходит по карме, в этом нет ничего чудесного. Это линейная физика, в ней все очень просто. Я давлю на стол, стол давит на меня. И вот мы хоть ты тресни можем сутками так стоять, и ничего не изменится. Я на него, он на меня. Все, я на него сильнее, он на меня еще сильнее. Кто-то из нас, либо я засну, упаду, либо он проломается, но в принципе гармонии не будет, будет все время противостояние. Вы топите, отопление, краны подкручиваете, а в квартире все холодно и холодно. Или вы за счета плодите, а они все приходят, так? Женщины, пыль вытираете. В духовном мире так, однажды просто пыль из сострадания она взяла и сама вытерлась. Она обладает полным сознанием, она готова к сотрудничеству. Посуда сама вымылась. А не как у Федоры там в сказке пошла по полям, по болотам. Торсы ее не моют. Да? Да. У нас просто... Дело в том, что в материальном мире посуда, она не имеет духовной природы, поэтому сама не имеет потенциала вымыться, личностной природы, так? Но личностную природу может иметь муж. Или муж тоже принадлежит, по мнению женщин, к неживой материи уже. Предмет мебели, приложение к дивану. Всем покупателям дивана Сабина подарок. Мужчина в спортивном костюме. Поэтому мы не будем ждать чудес, что посуда она сама помоется или пыль сама вытерется. Мы являемся нелинейными живыми существами в этом материальном мире, которые способны делать нелогические вещи, они способны на сострадание. Они способны вместо взаимодействия начать, то есть вместо противодействия начать сотрудничество, гармонию. Потому что это память о сотрудничестве, о вселенском сотрудничестве, которое главенствует на духовных планетах, духовной обители. Она жива в нас, просто она завуалирована. Иногда нам правда хочется. На самом деле мы только и счастливы. В действительности мы счастливы только тогда, когда проявляем свою духовную природу. Мы когда делаем для кого-то что-то. Когда мы действуем линейно, нам жизнь становится все угрюмее и угрюмее. То есть, если хочешь быть здоров, ешь один в темноте, да? То есть, и смотришь, окна гаснут в одной квартире за другой. Принцип распространяется, да? Поэтому это выбор. Проактивность означает осознать свою свободу выбора. Я действую как духовное живое существо или как материальное. Потому что этот тумблер, есть такое устройство, переключатель с двумя позициями, называется тумблер. Не просто включил-выключил, две позиции включения бывает, да? Рычажок такой, как рубильник. Так и так. Живое существо имеет... Нам дан в человеческой форме, нам дана возможность, только в человеческой форме, кстати говоря, способность переключать рубильник, переключение на каналы, закон прощения, закон кармы. Зуб за зуб, око за око или возлюби ближнего своего. Это не сентиментально, я постараюсь вам объяснить это научно. С точки зрения вед, живое существо, душа, относится к категории таташты шахти, то есть пограничная энергия Бога. Существует три вида. Внутренняя энергия Бога – это Он как Личность. Внешняя, проявленная им, материальная. Вот все она, вот здесь она, вот тут. Да, вот тут. Да. Даже это тело, в принципе, если без присутствия души, оно материальное. Мертвая, она инертная абсолютно. Она не взаимодействует, она не чувствует, она не дружит, она не любит. Так? Если у вас дома собака, то когда она видит вас, она виляет хвостом, прыгает и прямо у нее экзальтация чувств происходит. Холодильник обычно это не делает этого, правда? У кого холодильник виляет шнуром, хлопает дверями, когда видит вас, сетками полными. Видите, сетками зашла, снайги, начал вилять, хлопает дверью, морозилкой. Бывало такое? Понятно, граница видна. Одни проявляют эмоциональную природу. И, кстати говоря, собака хоть находится в низшей форме сознания, более низкой, чем человеческая, тем не менее проявляет качество души. Любовь, дружбу. По-своему, по-собачьи, разве нет? Холодильник не проявляет, даже если он самый дорогой, 4000 стоит. 3 камеры, вентилятор, сам шампанское охлаждает, кажется, сейчас заговорит, как в рекламе, да? Шампанское охладил, там то все, вентилятор включился, все он сделал, девушка идет. Есть реклама такая дорогого холодильника, да? Видели? Но поговорить с ним о проблемах своих нельзя. Пожалеть он вас не может. Искренне тепло. Даже компьютер не может. Может выдать какие-то фразы просто. Но эмоционального проявления не будет. Гармонии не будет. Полной гармонии не будет. Поэтому выбор остается за живым существом, когда он находится в материальном мире. Находиться в материальном сознании, то есть, если хочешь быть здоров, ешь один в темноте, или это еще называется закон подлости у доктора, да, то есть, я никому не интересен, поэтому никто не интересен мне, то есть, каждый здесь борется за выживание. Если кто-то создает проблемы мне, в моей борьбе за выживание, я должен создать проблемы ему, иначе я не выживу, око за око, зуб за зуб. Но абсолютно нелогичная, нелинейная категория живых существ. Называется проактивная. Они говорят, почему мы должны за зуб зуб, если можно потерпеть, например. Или... То есть мы не видим логики, мы не хотим видеть этой логики. У человека проблемы. Он сам находится в потоке линейной кармы. Она давит на него, и он делает, как Иисус Христос сказал. Он дал вот эту способность переключения с закона кармы на закон в отношениях с людьми, на закон духовный, как бы, закон прощения, одной фразой. «Господи, прости их, ибо они не ведают, что творят». Многие понимают, что он таким образом сказал, они дебилы, как бы, идиоты, не ведают, что творят. Имелось в виду не это, имелось в виду в том, что их отождествление с собой приводит к тому, что они действуют строго под законом, линейным законом кармы, просто делают то, что заставляет их делать их прошлая судьба. И все. И поскольку они не знают, какова их прошлая судьба, что они за судьбу заработали, то они не ведают, что творят. Но поверьте мне, точно так же ведут все люди вокруг вас. Единственное, когда человек начинает осознавать, ведать, что он творит, когда он вполне ведает, что он творит, только когда он начинает действовать как духовная душа, и сострадание, и бескорыстие. В остальных случаях он не ведает. Он подчинен законам, механизмы которого связаны с прошлой жизнью, которые вы не знаете. То есть не ведаете, что творите. 80% времени в сутки, 24 часов, по крайней мере 20 часов вы не ведаете, что творите, потому что вы просто творите это, потому что так ваша судьба. Такое тело, оно устает тогда-то, сердится тогда-то, голодным становится тогда-то. И только когда мы проявляем бескорыстие, и вот 15, может быть, даже 99% вашего времени, к сожалению, может быть, проходит в режиме «не ведаю, что творю». Просто живу под давлением механизмов, приведенных мной в движение прошлой жизни. Но я не помню, как я их приводил. Люди говорят, оставьте свои рассказки о всякой там карме. Я ничего не помню и ничего не знаю. Все. Для меня закон не писан. Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так. Все. Какого закона кармы я не знаю. То есть не помню. Все. Если понят, то не так. Все. Короче, освободите меня. Не шей мне дело начальник, говоря, знаете. Какой? За кого? Не знаю, не видел, не был, не состоял. Не знаю, почему я здесь. Это фильм такой, да? Ловят жулика. Сажают и говорят, знаешь такого? Не знаю. Востока-востока там был? Не был. Да? Ну тебя поймали, все, по факту преступления. Называется идти в отрицаловку. Вот у нас такая отрицаловка. Мы не помним, что в прошлой жизни мы сделали. И поэтому мы говорим, я ничего не знаю. Я могу придумать, почему я так действую. Это одна из самых безумных вещей в семейной жизни. Когда я действую под давлением своей кармы, поступков прошлой жизни, и давлением еще кармы своего близкого человека. Так? И оба мы не ведаем, что творим. Представляете? Счастливая семейная жизнь. И один начинает другого наказывать за то, что тот не ведает, что творит. И наказывая, я сам не отдаю себе отчет уже, что я делаю. Потому что я толком не понимаю, за что даже наказываю. Представляете? Я наказываю за то, что сам своей судьбой вынудил его сделать. Это моя судьба, которой под высокое напряжение, которой попал человек, став моим мужем, женой, ребенком, матерью там и так далее. Он попал под высокое напряжение моей судьбы, и теперь его трясет. Трясет и корячит, колбасит, как подростки говорят. В высоковольтном поле моей кармы. Понимаете? И все, что он делает, он не ведает, что творит. Так, теперь я наказываю его. Я решаю его за это наказывать. Я говорю, что ты трясешься? Не трясись, не разговаривай со мной таким тоном. Как ты себя ведешь? Как ты такое посмел? Где у тебя то, где у тебя все? За что наказываем? Опять не ведаем, что творим. Потому что мы вынудили этого человека своими прошлыми поступками так вести себя по отношению к нам. И теперь его за это наказываем. Представляете? Он дважды в дураках. Но он в долгу не останется. Он в долгу не останется. Вы попали в высоковольтное поле его судьбы. Вас точно так же трясет там. И вы говорите вещи, которые точно вот... Поднимите, у кого ни разу в жизни, у кого не было никогда такого опыта, что вы говорили что-то и чувствовали, что не мой текст, не надо это говорить человеку. Не надо, сейчас не надо это говорить, я понимаю, не надо сейчас говорить, это близкий человек, ему не надо, это мать. Это ребенок, сейчас не надо его трясти, как будто бы он, там, не знаю, груша или что-то, да, то есть, за то, что он джинсы испачкал, упал в лужу там перед походом в гости, так. Не надо этого делать, я не должна сейчас этого делать. Почему я это делаю? Есть такой опыт? Ни разу в жизни так не было. Сплошь и рядом. Особенно в отношениях с близкими людьми. Потому что нам дороги людьми. Мы чувствуем, вот этими словами сейчас мы убиваем отношения. Просто гробим их. Гробим вот прям прямым текстом. Берем и уничтожаем. Просто хороним их. И потом песни всякие грустные. Погибла любовь. Там что-нибудь такое. Сам похоронил, взял, расстрелял, поставил к стенке. Расстрелял ее словами или поступками. И потом ушла любовь. Погибла навсегда. Что-нибудь такое. Грустно, да. Поэтому что же за сила такая, которая двигает нами? Мы не ведаем, что творим. Поэтому человек только тогда начинает ведать, что он творит, когда он действует свободно. Свободно означает не под давлением закона кармы. Но это не так легко сопротивляться ему. Для начала надо просто очень сильно сосредоточиться в своем памятовании, как бы в таком вот настроении. Я не принадлежу этому миру. Вот мы и делаем это на самом деле. Мы имеем право. Вот что-что. Вы, может быть, не можете пожертвовать на церковь кому-то. Где-то какой-то там православной церкви или католической, на новую церковь. Даже на общую свечу не хватает. Вы, может быть, не можете дать всем бедным хлеба. Вы, может быть, не можете всех бабушек переводить через дорогу или там всем ветеранам порубить дрова. Не знаю, еще какие-то вещи делать. Но вы точно знаете, что вы можете 10 минут желать всем счастья каждый день. Факт? Вы в этом не ограничены, в этом ваша духовная природа проявляется. Значит, из 24 часов в сутки вы проявляете свою духовную природу ровно столько времени, действуя нелинейно, проактивно. Мне совершенно все равно, что желают мне другие. Я желаю всем счастья. Есть еще вопросы, может быть, по текущим темам, или мы можем двигаться дальше? Мы так иначе двигаемся дальше, даже отвечая на ваши вопросы. Есть люди, которые материализуют предметы, вопрос такой, является ли это чудом? В определенной степени она является чудом, в определенной степени. Но когда одному святому сказали о такого о разного вида чудесах, святому человеку, который осознал свою духовную природу, прибежал его послушник к своему наставнику, и он сказал, мой дорогой святой отец, он сказал, там один мистик, удивительный человек, демонстрирует хождение по водам. Он сказал, ну и что? Надо посмотреть, это я никогда такого не видел. Может быть, мы никогда такого не увидим. Но если бы сейчас кто-то забежал, сказал, быстрее на набережную, человек ходит по воде. Да, ну сейчас вода замерзла, это несложно. Ну, предположим, да, по поверхности воды просто ходит, да. И он не понял, святой не понял, он говорит, а святые, они очень рациональны в таких вещах, они действительно различают, где чуда нет. А он говорит, он ответил так, он говорит, когда мне надо перейти или переместиться на тот берег, я просто за 3 монеты нанимаю лодочника. Для этого не надо обладать такими мистическими способностями. Поэтому вот у меня часы, да, я слышал, что материализуют среди прочих предметов, материализуют часы. Слышали, наверное, да? Есть мистики, которые материализуют часы. Или золотые изделия, например, золотые ручки, кольца. Но вот у меня часы завода «Слава». Завод «Слава», он в России, не знаю где. Он материализует тысячами их, даже дед не знает куда. Он уже с работниками рассчитывается этими часами, чтобы они сами продавали их где-нибудь. В чем чудо? Это не так же материализует, то есть это манипуляция материальной энергией. Или Рижский ювелирный завод. Магазины завалены ювелирными изделиями, они материализуют каждый день новые изделия. Одно красивее другого. Одно красивее другого. Может быть, кому-то из вас, как почетному горожанину, или еще кому-нибудь пришлют однажды кольцо от Рижского ювелирного завода. Выиграете в лотерею. Это будет тоже бесплатно и как подарок. Тоже материализация золотого кольца. То есть, ну в чем высший мистицизм, как бы, да? Посещая семинар 18 мистических совершенств, вы узнаете о самых мощных мистических способностях, чудесах. Да, чудесах, возможных в материальном здесь творении. Конечно, если человек вдруг сам принимает форму часов, а это является одной из 18 мистических способностей, просто не вам не часы, а я сам взял и стал часами славы. Просто раз, вторая пара здесь лежит, и тишина в зале. Довольно странно. Вы бы немножко бы на меня стали бы уже так искоса поглядывать в следующей лекции, да? А кто его знает, что он выкинет еще, да? Поэтому манипуляция материальной энергии не является большим чудом. Чудом являются нелинейные вещи, парадоксальные вещи, когда полностью игнорируются материальные законы. И главным материальным законом является корысть. Главным материальным законом, если вам интересно, является корысть, потому что материальный мир держится на корысти. Он появился только из-за корысти. Он появился как место, где можно пытаться вместо того, чтобы служить, поочередно, сразу всех невозможно, поочередно эксплуатировать других живых существ. Причем очередь такая: сегодня я эксплуатирую вас, завтра вы меня. В этой жизни я муж, терроризирую жену, бах, в результате законов кармы получил женское тело, да, и теперь меня эксплуатирует какой-то другой мужчина, там, терроризирует, издевается, там, да, устраивает пьяные побои, там, какие-то скандалы. Я поразвлекался теперь, мной развлекаются. Очередь, да, время существует здесь, чтобы упорядочить вот эту смену как бы тех, кто хочет эксплуатировать других. Поскольку все хотят этого, поэтому установлена очередь. Сначала один эксплуатирует всех, потом все эксплуатируют его на протяжении многих жизней. Поэтому корысть является самым основным законом материального мира. И бескорыстие является самым большим чудом в материальном мире. Самое большое чудо, потому что обусловленное телом, каждое живое существо знает, что его тело требует поддержания. Более того, им движет страх разрушения, что я умру, разрушусь, погибну, если я не буду поддерживать себя, правда? Есть же такой страх, а я на улице окажусь, если не буду счета платить, а меня с улицы выгонят, так что дети будут кушать, так? Страх. Поэтому нечего там особенно благотворительностями заниматься. Мне никто не даст, когда деньги нужны будут. Поэтому и мне не особенно есть что заботиться там о ком-то. Так? Каждый за себя. Да? Каждый за себя. Это проявление материального. То есть из-за отождествления с материальным телом, которое требует поддержания и может быть разрушено, если поддержания не будет, душа начинает делать безумные вещи. Начинает бороться за то, чем оно не является. Спасать то, чем она не является. И из-за этого губит свою духовную природу и свое духовное осознание. Корысть погружает человека в еще большее материальное осознание. Что во многих традициях, в прошлый раз я говорил, оно и называется «продать душу дьяволу». Это не то, что душа куда-то продалась или его потеряли. Кстати, из-за этой концепции вот тоже люди утверждаются в идее, что есть я и есть у меня душа. Потому что если я могу ее продать, значит, есть я и есть то, что я продаю. Правильно? А на самом деле душу продать невозможно. Просто покрывается сознание, согласно знанию вед, покрывается сознание настолько, что человек просто перестает быть счастлив. Вот и все. Он просто перестает быть естественно, от естественного духовного осознания перестает быть счастлив. Изначально каждое живое существо осознает себя вечным, полным знания и исполненным счастья. Это суть живой души. Но когда появляется идея, что мне что-то надо, корысть, мне еще чего-то надо, то мало-помалу живое существо покрывается этой корыстью настолько, что оно считать начинает, что оно есть что-то из этого материального мира. Такое это философия ведическая так объясняет. Но на практике в жизни, я знаю, вам это понятно. Первое, я решаю, что мне, чтобы быть счастливой, нужно иметь образование и хорошую работу, так? И это первый шаг, может быть, в продаже души дьяволу. Потому что у нас ограниченное время пребывания и самоосознания здесь в этой жизни. Если всю жизнь мы угробили половину на учебу, половину на работу, то у нас нету самого важного, что нам нужно – отношений. Мы пытаемся на ходу, где-то там еще, в студенческих отрядах, на дискотеках, на вечеринках, где-то, как говорят, да есть этот бутерброд на ходу. Знаете, как из дома выскочил, в лифте допиваешь кофе. Да, запихиваешь бутерброд, пока свои 4 этажа там едешь. Да. Вот мы пытаемся эти отношения где-то урвать. Из-за этого большие проблемы бывают, потому что в среде производственной, так сказать, в офисе, мы не можем получить теплые и дружеские отношения, только все портят. Они портят и дружбу, и производство само, то есть как бы деловую часть. Но мы пытаемся урвать, потому что у нас как таковой сферы, где мы бы были, наслаждались бы отношениями, дружбой и гармонией, у нас просто ее нет, потому что нет времени. А почему нет времени? Потому что нам надо работать. Работать надо. Вот, и мы заработаем, когда у нас будет большой дом, тогда мы пригласим гостей. В чем проблема, если дом маленький, разве нельзя пригласить гостей? Ну, здесь стыдно, здесь такой вот старый там унитаз стоит, там то все, кухня такая у нас маленькая, там не будем приглашать. Вот будет большой, тогда пригласим. Продажа души дьяволу называется. Прямо на глазах. Идея о том, чтобы иметь отношения, мне нужен новый унитаз, представляете? Потому что на этот я не могу пригласить людей. Так ты не на унитаз приглашай, а приглашай к себе на общение. Честно, на унитаз-то приглашаешь их. То есть унитазы у них свои есть. Это не отношения, это обычная материальная жизнь. Поэтому чудеса начинаются, когда человек он находит возможности быть счастливым, не считаясь тем, какой у него материальный ресурс. Его квартиры, его средств передвижений, его нарядов, одежды. И даже его тело, оно может быть старым, оно может быть больным, оно может быть увечным. Человек не видит препятствия в том, чтобы служить другим. Главный вид отношений – это служение другим. Поэтому бескорыстие и служение является самой чудесной вещью в этой жизни. Самой чудесной вещью в этой жизни. Но даже если у вас есть, к вашему вопросу, свое понимание чудес, или вам по-прежнему кажется чудесным, что кто-то кому-то сделал там ручку золотую или часы, да, то можно реализоваться в этом. Нет проблем. Можно продолжать исследовать этот вопрос. И подумать, ну, в чем, собственно, разница, что... Если я просто сейчас бы взял вам и на руки и сказал, так, у нас акция, короче, всем на руку по новым часам. Женщины женские, мужчины мужские. Крэкс-экспекс, бумш, у всех часы. Ну и что? Ну и что? Ну, я мог бы также раздать вам, например, просто купить как подарок их и пройти по рядам. Даже это было бы приятнее. Каждому вручить, улыбнуться. Вот мы с женой бы подарили. Сказать, такой вот у нас от семинара нашего, чтобы время не тратили, бесценное время жизни. Счетчик стоит там, показывает, сколько дней примерно вам осталось жить, на что вы их тратите. Поэтому у каждого из вас есть свое понимание чудесного, но настоящими чудесами является то, что после того, как оно совершилось, не перестает удивлять. Большинство чудес, с которыми мы сталкиваемся, что, какой феномен есть? Мы к ним привыкаем. Так вот, те чудеса, к которым нельзя привыкнуть, являются настоящими чудесами. Вы можете сделать вывод. Значит, чтобы больше видеть чудесного, просто надо не привыкать. Оно происходит. Чтобы жить в этом настроении, надо уметь не привыкать. Нужна определенная чистота сознания, чтобы постоянно видеть происходящее удивительное, происходящее чудесное вокруг. И это не сентиментальная категория, это серьезная практика. Серьезная практика, посерьезнее даже, чем, может быть, изучение научного предмета или реализация коммерческого большого проекта. Серьезная практика. И когда человек пребывает в сознании, что все время происходит что-то удивительное, он автоматически становится счастлив, просто потому что избавляется от такой категории, как скука, потому что скука – предсказанность. Люди из страха делают свою жизнь безопасной. То есть безопасный, у слова «безопасный» есть синоним – предсказуемый. Вы согласны? Например, я говорю, я гарантирую вам безопасность. Это что значит? Что в течение семинара ничего не польется на голову вам из аварийных систем пожаротушения, не обвалится балкон внизу на кого-нибудь и не будет там скорой помощи, вопли. Да? Я не стану танцевать на этом рояле черном, да. Ну, более-менее все предсказуемо, поэтому мы сможем сохранить комфорт физический и ментальный, правильно? Итак, у слова «безопасный» – это то, что наш страх требует, да, безопасности. Есть синоним «предсказуемый». У предсказуемого тоже есть синоним. Какой? Скучный. В том-то и фокус, что приходится выбирать людям между скучно и безопасно. И в конце концов становится так скучно, что безопасно больше не имеет значения. Люди лезут черти знает куда, привязывают к ногам себе какие-то резинки и сигают вниз головой. ложбину реки там или с крана просто, да? Потому что так безопасно, что с тоски сдохнуть можно. Так все безопасно и предсказуемо. Настолько люди не чувствуют вот этого жизни непредсказуемости. Духовное непредсказуемость, значит, что-то должно чудесное произойти, выходящее за рамки. У души вообще нет никаких рамок. Она сплошь состоит из непредсказуемости. Это не значит, что это какое-то безумие. Душа – это значит никакой логики вообще. Логика есть. Все время стараться сделать что-то удивительное другим. Удивить чем-то других. Это логика души. Вот скажите, кто помнит такое ощущение? Может, я выдумал, может быть, я был ребенок с отклонениями. Такое ощущение, что в рутинной жизни школьной, в рутинной школьной жизни или студенческой, однажды вдруг вы поняли, что вам хочется пойти. Завтра вы рады пойти, завтра понедельник, и вы рады пойти завтра в школу. Когда такое было? Не было такого никогда? У меня было. Было тогда, когда я знал, что я могу чем-то удивить одноклассников. А вот чем-то такого, чем-то разнообразить их жизнь. Не то, чтобы просто показать, что это такое, что я. Вот, смотрите. Какой я, они меня знали в течение уже 10 лет. Не особенно там, что нового узнаешь. Но хотелось их самих удивить, создать что-то необычное. Вот в рутине именно повседневности, если появлялась возможность что-то этакое для них сделать, появлялось желание сразу идти туда. То есть, оказывается, как только нам дается возможность служения, а служение главное – это удивить, да, сделать что-то необычное, выходящее за рамки рутины, предсказуемого. Поэтому иногда даже люди, которые хотят сильно служить, они даже пугают окружающих, потому что это непредсказуемо. Как все начинают думать? На улице подойдите и скажите: бабушка, вот я такой тимуровец старой закалки, например, да? Уже никто не помнит, кто это, а я помню. Я был тимуровцем. И вот некоторые же за монархию, например, да, есть поборники монархии, а почему за тимуровское движение нету? Я подхожу на улице из-за угла к бабушке и говорю: бабушка, дайте сумку понесу. Как бабушка себя поведет? Я пару раз пробовал, блин, бабушка идет, да, идет такая, еле тащит сумку. И я уже с сомнением подхожу, я знаю, что первое, чем бабушка загрузится, куда он ее понесет. Правильно? Бабушка не воодушевлена служить. О, внучек, спасибо тебе. На благостных более территориях, может быть, более благостные времена, так оно и было и есть еще. Но, увы, не здесь, потому что вера в чудеса исчезла. Бабушка скорее поверит, что сейчас упрет внучек сумку и со своими собутыльниками поделит на всех, так? А не в то, что здесь тимуровец взялся ниоткуда, и он сейчас будет носить сумки туда. Так мы его устроены сейчас. То есть вера в закон подлости называется. Люди верят либо в закон подлости, либо в закон счастья. Поэтому удивить окружающих, не напугав, является высшим проявлением служения и высшим проявлением чудесного. Удивить, не напугав. Ну как, мы от чистого сердца действуем, мы не готовы, что у людей такой большой страх перед чудесным. Люди боятся даже Бога, потому что если даже боятся обращать молитвы к Богу, это очень чудесно, когда ты просто просишь, ничего не делая, просто просишь и все получаешь. Это очень удивительно. Кто пережил этот опыт, не может его забыть. Но люди боятся просить Бога, даже зная, что скорее всего... В том-то и проблема, что они знают, что скорее всего он это выполнит. А кто его знает? Ну, что он потом просит взамен? А может сказать, вот ты должен просто не завернуться и по улицам уходить с этими... Да? Петь. Бубенчик, извините. Скажет, так вот я хочу. Я тебе выполнил твое желание. Теперь давай, ты. Твоя очередь. Поэтому лучше я не буду у него ничего просить. Сами разберемся. Там это его дела. Здесь у нас своя жизнь, своя свадьба. У вас своя, у нас своя. Представляете? Тонкое проявление зависти. Неспособность просить более сильного. В еврейской традиции есть такая притча. Говорится, что жил один очень богатый человек. Очень богатый человек, который однажды обанкротился полностью. Люди в городе его знали все как богатого, им в голову не приходило, что у него проблемы. И однажды он умер от голода, мучительной смертью, голодной смертью умер. И горожане пришли к раввину и сказали: как же так, рави, почему умер? Почему он умер? Это самый богатый человек в городе. Почему он умер? Он умер от бедности. Видимо, у него кончились деньги. А, кончились деньги, он умер от бедности. Нет, сказал раввин, он умер не от бедности. Он умер от другой болезни, от гордости. И это то, почему погибают тысячи людей. Я не буду просить никого ни о чем. Я не буду просить. Мало ли потом, что захотят от меня. Так спокойней, каждый за себя. Поэтому даже к Богу люди не обращаются не потому, что совсем в Него не верят, а потому, что именно верят, и поэтому не обращаются. Гордость. Сын не просит отца, сын будет скорее. Скорее будет где-то там, не знаю, копейки у друзей занимать деньги в долг, чем пойти к отцу, потому что в глазах отца он не хочет быть сопляком, который не может сам себе заработать, который толком не устроен в жизни, что он слышал от отца уже много лет подряд, так, чтобы не дать отцу дополнительные очки в этом плане. Он как бы делает вид, что окей, все нормально, папа.